Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем с вами передачу «Страсть и борьба с ними». И отвечаем на вопросы вас, дорогие наши телезрители. Немножко отвлекусь. У меня был опыт вот в этом году, в 2019-м, очень интересный, такой незабываемый. Я по своей основной работе сопровождал главную икону главного храма вооруженных сил «Спас Нерукотворный» по Центральному военному округу. И был в разных городах, в которых бы, ну, сам бы, наверное, никогда и не попал специально. Это был и Челябинск, Чебаркуль, Новосибирск, Оренбург, Самара. И вот что было интересно, мне было интересно встретиться с прихожанами, ну, поскольку они приходили поклониться иконе, и было приятно видеть, ну, это просто по-человечески приятно видеть, что вы телеканал «Союз» смотрите, и вживую подходили, говорили, вот мы вас узнали, вот, благодарили люди за передачу. Но было очень, очень приятно с вами повидаться. А то получается, что я, кроме камеры, вот сижу в студии и вижу камеру, а оказывается, за камерой еще есть ваши живые глаза. Это очень приятно. Так вот, давайте разберем следующий вопрос. Брат спрашивает про сребролюбие. Если человек заранее думает и планирует, сколько и кому, куда пожертвовать, является ли это проявлением страсти сребролюбия? Дальше брат пишет. Я понимаю, что человек не должен привязывать свой ум и сердце к деньгам, но ум о деньгах думает. Как без сомнения и лишнего мудрования делать пожертвования? Давайте разберемся. Вот то, что человек собрался жертвовать, это, конечно, к страсти сребролюбия напрямую не относится. Это относится, наоборот, к добродетели, да, к противоположности этой страсти. Страсть сребролюбия говорит: все мне, мне, только мне. Для меня и никому больше ничего не отдам. А если человек учится жертвовать, то это, наоборот, относится к добродетели, противоположной страсти, да, к нестяжательности. То, что человек думает и планирует, сколько и кому куда, кому в первую очередь пожертвовать, это я не соглашусь, что это проявление страсти сребролюбия. У нас с вами не такие большие зарплаты, давайте честно скажем. Мы не можем, там, как люди состоятельные, сказать, вот туда миллион, туда миллион, туда миллион. Они так и не делают, наверное. Но вот что, смотрите, вот, ну давайте так вот. Что мы можем жертвовать? Вот у нас пришла некая сумма нашей зарплаты. Ну, давайте условно, чтобы легче было считать, 10 тысяч, допустим. Что из этих 10 тысяч является нашим доходом, да? Что мы можем использовать, куда хотим? Какая сумма? Давайте из этой суммы по-честному вычтем сумму за квартплату, правда? Она же не наша, мы же должны за квартиру отдать. Из этой суммы нам нужно вычесть то, что нам нужно для содержания семьи. Потому что если мы пожертвовали, а наши дети голодные, и милостыню собирает, то это, ну, неправильно. Нам Бог дал работу и дал нам силы, возможности зарабатывать зарплату свою для того, чтобы мы содержали семью, а не для того, чтобы мы, наоборот, свою семью ставили в какое-то положение просящих милостыню. Понятно, что нужно там отдать за то, за телефон, там, за газ и так далее. Вот все, что у вас потом осталось, вот это как раз сумма, на которую мы можем рассчитывать, да? Потом есть какие-то семейные планы, да, экономические, семейные какие-то расчеты. Тоже ведь нужно понимать, что отпуск когда-то, да, там, диван какой-то, может быть, новый надо купить там, и так далее. Потому что это старенький уходит, жену одеть, потому что там износилась одежда. Ну, вы понимаете, да, я так утрированно говорю, но это понятно, да? И вот у вас, допустим, из 10 тысяч остается, ну, пускай 1000, да, вот так представим, что у вас квартплата небольшая. Пускай остается 1000. И вот эту 1000 вам как раз и вы желаете пожертвовать. Да? Это как раз примерно 10, десятая часть, да, десятина от того, что вы приобрели. Но на самом деле меньше остается. Ну, допустим, 1000. И вот вы думаете, куда ее вам пожертвовать? Это неплохие рассуждения, потому что на самом деле у нас много куда можно пожертвовать. У нас часто бывают объявления в средствах массовой информации, да, что какие-то детишки требуют какого-то внимания, не хватает на лечение. В храм мы ходим тоже. Надо храм поддерживать, ведь надо трезво понимать, что храмы содержатся прихожанами. Мы как-то об этом говорили с вами. И эта тема действительно актуальна. Почему священники начинают там ходить, клянчить деньги там у разных там людей? Потому что приход не содержит храм. Вот если бы это было так, что прихожане действительно понимали, что нужно заботиться о своем храме не только когда ты пришел зимой, да, или перед Пасхой, а когда ты даже уехал в отпуск, а храм-то содержать надо. За свет нужно, за охрану нужно, там, за зарплату там, сотрудника, пусть она не очень большая, но тоже нужно заплатить. Это же берется не само по себе. Мы еще не умеем так с вами молиться, чтобы все осиялось светом нетварным. Такого и не будет у нас. Понятно же, за электричество надо платить. На самом деле это очень, очень большие суммы. И где их брать, да? Мы должны содержать, потому что это наш дом, дом Божий, да, ведь как по-другому. Но, допустим, у человека есть еще какие-то знакомые, да, допустим, старичок живет рядом, там, или бабушка живет рядом в подъезде, которая тоже нуждается. И если христианин разделил, допустим, вот эту сумму, оставшуюся, да, от всех потребностей домашних, и он думает, допустим, вот это вот в храм на пожертвование отнесу, вот это вот там хлеб бабушке куплю. В этом нет ничего плохого. Но я, по крайней мере, не вижу. Может, я ошибаюсь, братья и сестры, давайте подправьте меня, если что. Но я думаю, что в этом никакого сребролюбия нет. В этом, наоборот, есть хозяйственный расчет, и в этом хозяйственном расчете ну, ничего плохого нет. Опять же, нас же Бог поставил управлять, да, ведь нашим хозяйством. Поэтому мы должны, как рачительные хозяева, конечно, этим заниматься. Не жертвовать, не оказывать милостыню – это вот это неправильно. Потому что милостыня – это очень серьезное средство для, как вот святитель Иоанн Златоуст пишет, что милостыня является одним из, таким, из таких средств, которые, как епитимия, помогают человеку, если он с верой это делает, конечно, с покаянием это делает, даже очистить грехи. Поэтому милостыня нужна. Есть такое выражение, да, милостыня спасает от смерти. Даже так. Мы видим в Евангелии богача, да, помните, у богача уродился урожай, он не знал, что с ним делать, да, и умер. Вот в таких мыслях, что как бы сохранить подольше, вот буду есть, пить, веселиться. Вот у вас же не такая история. Вы хотите делиться. И мы должны это, братья и сестры, делать. Ну, можно сказать, а что у меня и так мало, чем я могу там храм помочь? Так вы понимаете, какая система? Тут же так получается, что Господь говорит, да не оскудеет рука дающего. То есть это закон, да, который Он установил. То есть если человек жертвует, то ему обязательно это будет возвращаться. Не обязательно это в денежных единицах, да, а в чем-то в другом. В духовном, допустим, каком-то состоянии. В улучшении каких-то других обстоятельств. То есть Бог никогда не обманывает нас. Вот если человек, допустим, только рассчитывает, вот у него пришла зарплата, и он, как, знаете, как кулек такой, все зажал, и никому ничего не дам, вот это сребролюбие. А если он, допустим, чем может, пускай посильно, да, но делится, то он обязательно получит гораздо больше. Вот это закон. Закон, который работает и действует. Надо быть только к этому, конечно, внимательным. Да, брат правильно говорит, что человек не должен привязывать свой ум и сердце к деньгам, да? Но вы же не все время об этом думаете, да ведь? У вас ведь не столько средств, чтобы каждый день думать, что кому что отдать. Вот есть средства, допустим, разделил, отдал, все замечательно, свой долг выполнил. Если кто-то дополнительно пришел, да, и есть возможность помочь, помогите. Нет, ну скажите, брат, ну нет, нечем помочь, если реально нечем. Поэтому это не сребролюбие, дорогой брат. Поэтому без лишнего мудрования делать пожертвования, как без лишнего сомнения, да? Так не надо сомневаться. Делать пожертвования – это святое дело, одно из важных дел христианина. Быть милостивым, да? И в том числе и вот в материальном плане. Но это делать нужно, если мы делать это еще нужно правильно, чтобы у нас внутри наше сердце соглашалось с этим. А то, знаете, как бывает, подал милостыню, а сам думаешь, а вот ты милостыню подал, он сейчас пойдет, там, напьется, там, испортит все. Да нет, вот тоже нет, неправильно. Или там вот отдам там на храм, там, батюшки там что-нибудь там не туда его используют. Вот это уже совершенно неправильно. Вот эти вот мудрования и сомнения надо убирать. Почему? Потому что вот если так, так скажем, механизм, пускай это слово такое не очень подходящее, допустим, да, ну, пускай так будет, механизм, когда срабатывает вот это вот доброделание, да, разобрать, то когда ты отдаешь, он тогда и срабатывает. А что с этой милостыней дальше будет? Обманули ли тебя эти нищие там, или нет? Как они потом это будут использовать? Мы уже за это не отвечаем. Это уже несет ответственность тот человек, который эту милостыню принял. И принимать милостыню, это тоже, братья и сестры, дело это непростое. Это же не так просто, что ты набил карманы, там, напросил всех, обманул и довольный такой. Ведь милостыня, она обязательно должна быть связана с молитвой. Она обязательно связана с тем, что ты, как бы давая милостыню, просишь человека, помолись за меня, да, или духовно помоги мне. Вот у меня была одна знакомая, которая рассказывала о традиции, которая была где-то в начале советского времени, и бабушка рассказывала, что вот на поминках давали монетку в 5 рублей. Ну, тогда это была такая монетка, на которой можно было что-то купить. И она как девочка порадовалась, вот монетку дали, да, ну детишки же так думают, вот там пойду, там что-нибудь, там конфет себе куплю. А бабушка сказала, нет, надо сначала вот за каждую монетку 100 поклонов положить. Понимаете, вот у наших предков было понимание, что милостыня – это не просто такое легкое обогащение, что нужно отвечать за это, что нести ответственность нужно, понимаете, что это святыня вообще-то, за которую нужно отвечать. Поэтому это все не так просто. Поэтому если вы дали милостыню, все, можно уже не сомневаться и не мучиться. Потому что дальше, это уже от нас не зависит. Наша задача только дать. Поэтому вот будьте внимательны, дорогой брат. Но то, что вот, еще раз повторюсь, если так планировать свои расходы, то это вовсе неплохо. Другой вопрос тоже прислал брат. Ну, вопрос, я сначала думал, включать его или не включать, но включу. Я его не буду весь читать. Он явно, письмо написано человеком, ну, психически страдающим. Но он поднимает такую тему, которая встречается и не обязательно у психически больных людей, к которым церковь относится сочувствующе, с сочувствием, с пониманием, что никто из нас с вами не застрахован от такого рода болезни. Что наша природа вся исковеркана. Где гарантия, что и мы с вами не попадем, вот, не получим такой крест за свою жизнь? Так вот, вопрос такой. Человек на Пасху пришел в монастырь, простоял службу, молился за всех, спустился в подвал к святым мощам, приложился, пожаловался святым на пакости, которые творятся в монастыре. То есть он увидел что-то, да? Только вышел, и в голове, и в теле запели молитвы, хотя их даже не знал, и ослабли на третий день. Как это можно объяснить? Это можно объяснить тем, что очень часто лукавый пытается нас обмануть. Это бывает не только с психически больными людьми, которые страдают и от психической болезни, и которые, ну, нередко примешиваются еще и влияние бесов. Бывают отдельно болезни и бывает влияние бесов. Да. Мы не будем с вами говорить, что обязательно психическое заболевание – это беснование, вовсе нет. Но они могут сопровождаться, потому что лукавый видит, что ум у человека помутнен, да, болезнью, и часто нападает на него. Ум человека не может трезво оценить вот этой нападки и верит этому, да. Но вот такие вещи, они часто встречаются в приходской работе, когда приходит человек, совершенно далекий от верующих пока, и говорит, вот, мне ночью чуть ли не регулярно там является Господь, там, или является Пресвятая Богородица, или я там кого-то еще вижу, или там вот я гляжу на икону, там вижу свет, или там у меня молитвы начинаются какие-то звучать. Вот как к этому относиться? К этому относиться надо как к беде, братья и сестры. Это очень плохо, это плохой очень признак. Признак как раз того, что сделаны очень серьезные ошибки. Мы должны ориентироваться на обычную норму. Обычную норму обычного грешника. Мы с вами ангелов не видим, голосов не слышим, внутри нас молитвы, незнакомые не поются. Мы ощущение благовоний, когда они не рядом с нами в вещественном, мы видим что-то, вот баночку с благовонием не открыл, ты их обоняешь, да, ощущаешь. Вот если их, вот этого ничего нет, то не нужно этого все делать, этому доверять. Не нужно, молясь, ожидать, что на тебя там Господь посмотрит, или там Пресвятая Богородица глаза там откроет. Это встречается, к сожалению. Вот эти все признаки, если человек это видит, это очень плохие признаки. Этого надо очень сильно бояться. Эта тема вообще связана с состоянием прельщенности, прелести. Вот у святителя Игнатия есть статья о прелести. Тоже вот кому это интересно, вот обратитесь к этому труду, к этой статье. И святитель Игнатий пишет, что состояние прелести, то есть что такое прелесть? Лесть – это обман, да? Прелесть – это вот обман вот в такой серьезной степени, когда сам себя человек обманывает с помощью лукавого. Да? Лукавый эту обманку подает, а человек на это соглашается. И он говорит, что, святитель Игнатий, что есть два вида прелести. Первый свойственен вообще всем людям. Он называется мнение. Мнение, значит, вот человек мнит, то есть думает, да, считает, ему кажется так. Вот очень часто мы так говорим, мне кажется, да, вот что тебе кажется. А мы точно ли уверены, что то, что нам кажется, это правда и существующие вещи? Вот мне кажется, что ты про меня плохо думаешь. А ты что, в мою голову залез, да? Ты реально увидишь, что я думаю? Бесам не дано знать, что человек думает, а ты увидел? А человек, вот ты про меня плохо думаешь, вот поэтому я на тебя обиделся. Вот это вот состояние прелести уже. Состояние прелести, когда человек начинает говорить, вот церковь так говорит, а я считаю по-другому. Вот у нас состояние гордыни, потому что прелесть – это же проявление гордыни. Одно из его очень таких опасных состояний. Когда человек вот своему искривленному уму начинает верить больше, чем, допустим, святоотеческому учению или догматическому учению церкви, или канонам церкви. Когда говорит, а я считаю, что это уже там устарело, это уже не нужно. А ты кто такой считать, да? Носитель Святого Духа. А он скажет, да, у меня все это в порядке. Я с Богом напрямую общаюсь. Но вот, это, вот эти вещи очень опасные. И что касается молитв, которые звучат вот у брата, запели молитвы, это тоже очень плохо. Молитва – это труд, который должен человек производить сам. Есть степени благодатной молитвы, о которых мы сами и не понимаем, и, наверное, еще говорить рано нам с вами. Вот мы все новоначальные христиане, а я себя тоже к ним отношу на самом-то деле, мы все находимся в состоянии только начала борьбы, когда нам надо и молиться самим. Пусть это будет немощная молитва, пусть это будет молитва рассеянная какая-то еще пока, немощная, да, неловкая, но сам ты это делаешь, не кто-то за тебя там внутри поет, а поют бесы, чтобы ты самодовольство свое растил дальше. Поэтому к этому крайне, братья и сестры, надо быть внимательными. Почему нам не надо стремиться даже видеть ангелов? Вот святитель Игнатий в этом плане замечательно пишет и говорит, что грешникам это не свойственно. От нас вот этот вот духовный мир закрыт. Это не означает, что он не влияет на нас. Конечно, влияет. И бесы на нас влияют, и ангел-хранитель рядом с нами молится за нас, и Господь, и святые. Все здесь проникает весь наш материальный мир. Все тут присутствует. Но мы это не видим, и это мы не чувствуем. И это благо для нас. Нам нельзя вот это вот разрушать вот этот барьер духовный, да, который Бог устранил. А люди, которые занимались колдовством, занимались оккультизмом, занимались всякими восточными практиками оккультными и другими различными, да, колдовством, там, европейским, не знаю, каббалистическим, чем угодно, они, получается, вот совершая вот этот смертный грех, обращение к бесовским силам, разрушают эту установленную Богом границу, когда мы не чувствуем этого мира духовного. И поэтому, когда человек приходит в церковь, говорит, вот у меня такое, ко мне кто-то приходит, я кого-то вижу, там инопланетян или еще кого-то, или молитвы там во мне звучат, или Богородица ко мне приходит там каждую ночь. общаться. Вот это как раз признак, еще раз скажу, очень плохой, очень, очень серьезного повреждения. И лечиться-то от этого надо очень тяжело отходить. Когда человек будет не гордыню свою воспитывать, да, а учиться, наоборот, смирению, учиться смирению, смирять себя. Смирять свой ум, чтобы верить, как церковь верит. Оценить это состояние свое не как замечательное, святое, а состояние вообще очень опасное. Это такая духовная онкология, можно сказать. Это крайне опасное состояние. Поэтому, вот, что касается твоего брата, как это можно объяснить? Это можно объяснить, брат, тем, что вы, скорее всего, неправильно к святыням отнеслись. Вот смотрите, вы, ну, если вот брать серьезно этот текст рассматривать, да, пришел человек к мощам святых и жаловался, какие пакости творятся в монастырях. С этим ли нужно подходить к святыням? То есть, если я знаю какие-то грехи других людей и осуждаю их за это, то получается, что я грешу. Да понятно, что у нас и в храмах бывает, и в монастырях, и в семьях, и на работах, там, где есть люди живые, где мы с вами, да, там и ни строение, ни порядки. Это разве удивительно? Да ничуть. Что такого нового, удивительного, да? Но если мы осуждаем грешников, а не грех, да, и приходим к святым мощам или к таинствам вот с этим ощущением осуждения, то мы, безусловно, сами получим вот это недостойное прикосновение к святыням. Не дай Бог такой человек в таком состоянии, такого вот обиды, ненависти, да, осуждения будет причащаться. То он причастится в осуждение. Потому что Христос, которого мы принимаем в таинстве причащения, он-то и не такой, да ведь? Он-то же другой. Он нам говорит, не суди, не судим будешь, правда? А если я прихожу с судом, то суд и получаю. А прикосновение к святым мощам, это же не просто пошел там, вот наклонился, поцеловал и ушел. Тела святых людей святыней тоже являются, правда? И это же христианские святые, это же не святые там, какие-то непонятные. Если мы христианским святым приходим поклониться их и помолиться им, то мы должны понимать, что они Христовы, то есть у них дух-то тоже Христов, евангельский дух. И если я пришел с обидами, опять же я получу осуждение, потому что я приношу к святыне вот свое внутреннее настроение противоположное и получаю осуждение, получаю удар, получаю то, что вот эта благодать Святого Духа опаляет меня. Я предаюсь лапам бесов, и потом выхожу, у меня молитвы, которых я не знал, играют в моей душе, в теле, да, вот как брат пишет, в голове. Это очень плохо, братья и сестры. Поэтому вот святитель Игнатий нас учит как раз, как относиться внимательно вот к этим всем явлениям необычным. Крайне осторожно, крайне со страхом. Уж лучше мы не доверим, даже если это какое-то благодатное явление, уж лучше не допустить, сказать себе, Господи, я не достоин ничего такого. Не буду, не хочу, не знаю. Чтобы не ошибиться. Да? И это будет более похвально, не то, что более, это будет похвально, потому что человек, увидев беду в себе, да, начинающуюся, остановился. Так вот, святитель Игнатий, возвращаясь к его статье о прелести, он пишет, что вот есть прелесть мнения, которая, опять же скажу, у всех нас с вами есть, братья и сестры. Мы часто видим и что-то выстраиваем себе за другого человека, думаем, придумываем причины его поступков там, и так далее. Зачем? Да? Мы же не спросили его сами. Там, еще раз напомню, что к основам веры, там, к традициям церкви, нравственным основам церкви нельзя относиться так, что мне это не нравится, я это не буду делать. Или там, не буду так считать, не буду так верить. А есть вторая разновидность прелести, вот, о которой вот мы с вами и говорим сейчас, когда бес уже настолько издевается над человеком, что молитвы у него в душе играют. Ведь лукавому подыграть молитвы ничего сложного не представляет для него. Почему? Вспомните в Евангелии искушение Господа в пустыне. Ведь лукавый искушал Господа словами 90-го псалма. А казалось бы, почему так? Ну, вот он может так издеваться над верующим человеком, если уж над Христом себя попытался так себя вести. А мы-то уж куда с вами, несчастные грешники, над нами это вообще очень легко сделать. Поэтому крайне-крайне надо быть внимательными, братья и сестры. Вот как раз этот же вопрос касается ощущений в душе. Вот мы часто думаем, что надо после молитвы ощущать какое-то блаженство, да, какое-то удовольствие, радость обязательно. Там, или, допустим, после причастия радость надо ощущать. Вот это тоже заблуждение, братья и сестры, от которого мы должны отходить. Это тоже опасно. Мы встретились со Христом, и радость Христова, она не такая, какой мы привыкли. Это духовная радость. Если у нас ее нет, то ее не надо из себя выдавливать, сочинять. Вот то состояние, которое в молитве должно быть у нас, неподдельное. Лукавый много что может поделать в нас. Мы еще так слабы, так немощны, так невнимательны к себе. Он не может покаяние подделать. Понимаете, в чем суть? Вот если человек понимает, что да, я грешник, то лукавый не может это подделать. Он может покаяние подделать в виде печали, да, когда человек начинает заедать себя. Как я мог, да почему это у меня получилось, а вот если бы, я бы так никогда. Это печаль, это подделка. А настоящее покаяние, когда человек говорит, Господи, я согрешил пред Тобой, да, прости меня, дай мне силы бороться с моими немощами, укрепи меня, и надеется и верит в помощь Божию, то вот это лукавый подделать не может, все остальное может. Представляете? И удовольствие нам насыпет сколько угодно, и приятностей, лишь бы мы о покаянии не думали. Поэтому вот эта вот тема покаяния, почему она важна? Она важна именно с точки зрения вот нашей аскетики, братья и сестры, аскетики нашей, людей, живущих в миру. Это не только монахов касается. Потому что вот это состояние прелести, оно очень легко из состояния мнения может перерасти в состояние вот такой уже очень тяжелой прелести, когда человек начинает уже там каждую ночь с ангелами разговаривать, и ему уже никто не авторитет. Что там приходской священник? Он же с ангелами не разговаривает, он же грешник. Такому человеку уже авторитетов никаких нет. Какая там надежда на его спасение, только какой-то особый промысел Божий. Что касается вот больного нашего этого брата, то, конечно, мне хотелось бы порекомендовать не... Ну, пусть он на меня не обижается, да, но надо все-таки обращаться к врачам, не бояться лечиться, потому что иначе так можно просто погибнуть в таком состоянии. Ну, такой очень серьезный сегодня у нас с вами разговор, братья и сестры. Поэтому будьте внимательны, пожалуйста. Не надо нам никаких сверхъестественных ощущать впечатлений, там, получать телесных особенно. Потому что мы с вами еще пока не доросли, и это не наше дело. Благодарю вас, дорогие мои, за то, что вы смотрите нашу передачу, за то, что присылаете письма. Благодарю за то, что вы неравнодушны к этой теме, к теме борьбы с грехами, потому что она действительно нас всех касается. И опять же, хочу попросить, если будет у вас желание, возможность писать на наш адрес электронной почты, который на экране появляется. Может быть, что-то в передаче непонятно, потому что мы сейчас с вами касаемся уже вещей серьезных. Может, я неудачно что-то рассказал там, или нужно пояснить. Пишите, пожалуйста, чтобы мы с вами, если получится, когда-то вживую встретиться, вот, ну, снова так вот по-христиански повидались и были рады друг другу. Спасибо вас, Христос, дорогие братья и сестры. До новых встреч на телеканале «Союз». Спасибо вас, Христос.